мы начинаем четвертый семинар по софисту. И в прошлый раз мы говорили с вами о парадигме, по которой первые, так называемые первые начальные диэрезы в софисте происходят. Это так называемая парадигма рыбака, рыболова. Вот я хочу, чтобы вы мне про нее напомнили, как вы ее поняли. Зачем она нужна и почему она вот такая? И в чем ее странность? Мы в прошлый раз эти странности немножко с вами разбирали. Вот, Сергей.
Все просто, по-моему. Что они начали производить классификацию этого рыбной ловли по видам, по ее видам. Ну и туда же отнесли, я так точно уже не могу воспроизвести, но туда же отнесли и охоту, по-моему, частично, и рыболовство. В общем, они произвели классификацию, как ловить рыбу. Либо в рот, значит, это...
Так, подождите, вы вот прям начинаете уже с завершения. Вспомните, как они начинают. Первичное разделение у них с чего? Вспомните, как они вводят первичное разделение. И оно потом у нас будет еще не раз появляться и всплывать. И до самого конца диалога оно будет релевантно. И в самой последней части диалога оно появится у нас. С чего они начинают? Они разделяют искусство техной на какие два?
Творящие и приобретающие.
Творящие и приобретающие. Помните, те, которые творящие, это те, которые выводят. Все, которые выводят из небытия в бытие. Да, из того, чего не было, да, становится то, что стало. Помните, земледельцы там и так далее. А также те, кто создает то, чего не было раньше. А это творящие. Угу. А приобретающие. Это поэсис. То есть, да, вот именно творчество, то есть создание. А что такое приобретающие? Что к ним относится?
Творец, охотник.
Вот как раз, и смотрите, вспомнили, да, он вводит как раз тут же сразу вот эту триаду. Делец, борец, охотник. Уже тут. То есть приобретающие, это когда не нужно чего-то там творить, чего не было, а те искусства, которые занимаются тем, что уже налично, что уже присутствует. Просто они их так или иначе подчиняют, пользуются ими, да, то есть имеют с ними дело. Не творят их заново, а имеют с ними уже дело, как с готовыми какими-то, да? Хорошо. И дальше он говорит, что надо найти какую-то парадигму. Почему он так говорит, вспомните. А почему вдруг они обращаются к такой странной фигуре? Почему рыбак? Они ведь ищут софиста, все-таки софист – это интеллектуальная деятельность, да? А он говорит, что он говорит? Почему вдруг к рыбаку они обращаются? Я еще сравнивала это метод, я сравнивала с государством, если вы помните. Если вы помните, почему они вдруг начинают говорить о государстве, хотя вопрос идет о душе, о том, что такое справедливость. И рассуждать об этом нужно в контексте души. А они вдруг переходят к разговору о государстве. Почему? И здесь то же самое.
Уже не. Вот это уже.
Как он говорит? Нет, а почему они вдруг переходят к рыбаку? Почему он становится парадигмой у них? Там есть очень важное методологическое замечание.
Потому что они рассматривают такие основополагающие понятия у нас на примере каких-то более мелких.
Более простых, он говорит.
Простых, да. Лучше рассмотреть это.
Да.
Как он, например, рыбака.
Точно, смотрите, в государстве он говорит, мы сначала учимся читать более крупными буквами, да, чтобы потом разбирать более сложно написанное. Угу. Также и здесь. Давайте на более легких примерах разберем то, что будем потом обсуждать, что для нас важно. То есть рыбак – это просто более легкий пример. И помните, что я говорила? Обратите внимание, самое интересное. С самого начала говорит, давайте возьмем что-нибудь незначительное и всем хорошо известное. Да? Угу. Уже здесь с самого начала понятно, что коль скоро он всем хорошо уже известен, этот рыбак, то ничего нового они благодаря этим диэрезам не найдут. И мы видим, что так оно и получается, да? Помните, мы прочитали ход этих ДРС, как они делят дальше эти искусства. Как, кстати говоря, помните, вот это какой вид разделения, какой вид ДРС, когда одна ветка отбрасывается, а другая остается?
Дихотомия.
Дихотомия, совершенно верно. Так, и что они там оставляют? Вот говорит, давайте пойдем, по какому идут пути. Рыбак у нас кто? Какое?
Нет,
ну как творить-то?
Охота.
Естественно, приобретающие. И дальше вот они идут по этой ветке приобретающего искусства. Не помните, как они его делят, приобретающее искусство?
Борьба.
Вот они идут, да, да, вот, охот, вот они приходят к ветке охоты, потом вспомнить эту ветку охоты, на что они разделяют?
Одушевленная, неодушевленная.
Одушевленная, неодушевленная. Одушевленная, на кого?
На суше.
Вот, вспомните, какая там ошибка у них вкрадывается с этими.
А что, рыбы спас.
Рыбы, водоплавающие, помните, да, которые, да, рыбу есть какие? Те, которые с крыльями, которые летают. И вот тогда вдруг из рыб у него почему-то получается птицы, да, то есть вторая часть рыболовство оказывается птицеловством. Из рыболовства возникает птицеловство. Понятно, помните, да, что это естественно юмор, шутка, что такого быть не может, и все комментаторы это поголовно отмечают, да. И это нужно для того, чтобы показать некоторую бессмысленность и абсурдность такого рода ДРС, да, их вспомогательный характер.
Домашние животные.
Домашние, да, дикие. Да, значит, вот мы остались мы где? Вот с рыболовством, с этим самым. И дальше очень прям конкретно, точечно он, помните, да, рассказывает о видах этого рыболовства. Какие там сети или крючковая охота, дневная, там ночная. И приходит к одному единственному виду охоты, когда рыбу бьют с головы, да, в голову и в рот, а потом подсекают снизу вверх, да, и то есть метафорически говорит Кэмпбелл, скорее всего, когда ее бьют в голову и в рот, это, конечно, намек на софистов, которые поражают своих противников, так сказать, их мышление и своим мышлением и своей речью, их голову и их, так сказать, речь. Вот. И мы видим вот эту вот конкретную зарисовку юмористическую, когда убивают рыбу. Это результат так называемого вот, научного философского метода. Мы понимаем, что это не может быть результатом философского метода, что это не метод, это что-то другое. И три диэреза, которые нам сейчас предстоят, когда мы ищем непосредственно софиста, они демонстрируют нам примерно то же самое. Они будут путанными, они будут варьироваться, термины, которые здесь нам встречаются. И они все, обратите внимание, уже нам с самого начала были даны. Делец, борец, охотник. И сейчас мы конкретно по ним пройдемся. И еще раз вас очень прошу, чтобы мы сегодня вот эти вот три странички, по сути дела, смотрите, охотник, торговец, борец, вот, мы их сегодня должны прочитать, чтобы с этими диэрезами, чтобы вот с этой парадигмой рыбака на сегодня нам покончить. Да? Хорошо. Давайте начнем. Тарас, есть у вас? Давайте же, давай же по этому образцу.
Давай же по этому образцу попытаемся эти софиста найти. Что он такое? Конечно. Но ведь первым разысканием было бы вот что, вот это. Следует ли считать удильщика обычным человеком или обладающим каким-то искусством?
А, вот, кстати говоря, опять тут смотрите, идиотен, да, идиотен. В данном случае обычный человек, то есть даже не в том смысле, что он частный, не политический, да, а в том смысле, что он просто вот обычный, не обладающий какими-то особыми искусствами. Дальше.
Да. А теперь ты, Тед, будем ли мы считать софиста обычным человеком или поистине мудрецом?
Ага. То есть идиотен он или у нас поистине мудрец? Гос алитос софистен. Смотрите, поистине мудрец, да? И, конечно, ирония пошла. Угу.
Ни в коем случае не обычный. Я ведь понимаю, что ты говоришь. Тот, кто носит такое имя, и сам должен быть таким же.
Ага, смотрите, тот, кто носит такое имя, и сам должен быть таким же. Это излюбленная его идея о том, что имя, как бы образ, изложение, выражение должно соответствовать самому предмету. То есть, если мы его называем софос, то он и должен быть мудрым. Если он у нас софист, то он должен быть мудрым, да? То есть, он должен соответствовать своему предмету. Хорошо, дальше Антон.
Кажется, нам следует признать его обладателем какого-то искусства. Тейтет, но тогда что это такое, чужеземец? Ради богов, разве мы не знаем, что один из этих мужей сродни другому? Тейтет, кто кому? Чужеземец, удильщик, софист.
А, вот, удильщик, софист. Обратите внимание, перед этим вот предыдущий пассаж про рыболова заканчивается тем, что когда добычу вытаскивают, она спао. Это такой вот глагол, именно вытаскивать, тащить. А потом он говорит, после удара снизу вверх, и чье имя произошло от этого действия, и вот искомое нами ужение аспалеутике получило название. То есть он раз, и такой кунштюк, слово аспалеутике у него уже происходит от вытягивать, вытаскивать, ужение происходит, аспалеутике происходит от анаспао. Почему, на мой взгляд, он это делает? Потому что ему слово вот этого вытаскивания рыбы, то есть непосредственно рыболова, рыбака, нужно перевести в более широкий регистр. Ужение, удильщик. Кто такой удильщик? Это тот, дальше мы сейчас увидим, что софист — это тот, кто выуживает деньги у богатых юношей. Да? То есть он не просто рыболов, он удильщик. Удильщик — более широкий семантический контекст, да, и софист, естественно, сюда попадает. Поэтому тут уже прямо и говорится, удильщик похож на софиста, да, удильщик
крови. Поэтому ты говоришь, так сравнивать, потому что он деньги именно выуживает.
А давайте смотреть, не только деньги, есть, конечно.
Это один из...
Одно из того, что он выуживает. Дальше, он много чего выуживает. Да. Дальше, Тина.
Каким образом? Оба они кажутся мне некоторым образом охотниками.
Вот.
На что же охотится второй? Про другого ведь мы говорили.
Угу.
Только что мы разделили надвое всю охотничью добычу. То, что плавает, и то, что ходит по суше.
Ага, подождите секундочку. Вот давайте про охоту. Охота – это одна из излюбленных вообще метафор, философских метафор Платона. У него постоянно сравнивает, во-первых, он сравнивает все время с охотой философский поиск. Это у него пассим. В очень многих диалогах у него он сравнивает философский поиск с преследованием дичи, а себя и собеседников с охотниками. Вот в Евтидеме, в Лахете, в Лисии, в Хармиде и так далее. Да? А здесь у нас два, смотрите, здесь у нас что интересно, к охоте принадлежит этот удильщик, который рыболов, метафорически. К охотнику сейчас у нас принадлежать будет, нам будет описано, как охотиться метафорически за юношами софистов. И одновременно что происходит? Одновременно за софистом охотятся наши собеседники.
Угу.
Да, Тиетет и чужеземец. Они тоже охотники. Только те охотятся за юношами и за богатством, там, за деньгами, а эти охотятся за определением софиста. То есть те охотятся за чем-то материальным, а эти охотятся, вот, осуществляя свой философский поиск. Да? То есть опять мы видим, как мы вчера в Федре говорили, вроде бы одно и то же, эрос там и эрос тут, да? Но это разный эрос. Так же и тут. Охота. Имя одно, а смысл этой охоты разный. Да? И это все время надо видеть, что он все время этим играет и этим пользуется. И в этом есть диалектика, что как бы одно и то же разносится по разным ветвям. Угу. Идем дальше. Значит, то, что плавает, и то, что ходит по суше.
Да. И мы перечислили тех, кто живет в воде и плавает. Сухопутных же оставили неделимыми, сказав, что есть много их видов. Именно так. Вплоть до этого момента софист и удильщик вместе проходят по части приобретающего искусства. Тиетет, по крайней мере, похоже на то. Чужеземец. Расходятся же они, начиная со звероловства. Один поворачивает к морю, рекам и озерам для охоты за животными, которые там находятся. Конечно. Другой же к земле и к иным рекам богатства. И к юности щедрой обильным лугам покорять тамошних созданий.
Ага, вот, смотрите, вот, тогда получается, зачем ему нужно было это звероловство, да, зачем ему нужно было деление на сухопутных и вот на этих самых плавающих, водоплавающих, затем, чтобы рыболова отправить и соответствующую охоту отправить вот сюда, в этой области звероловства, вот у нас парадигма рыболова с водоплавающим, а эти идут, говорит, на сушу. И на кого они там охотятся? Да вот, на юношей, собственно, да, на богатство и на юношей покорять тамошних созданий. Так, пошли дальше.
Владимир, что ты имеешь в виду? В сухопутной охоте выделяются две основных части. Какова каждая из них? Одна за ручными, другая за дикими животными.
Угу.
Разве есть какая-то охота за ручными животными?
Вот, смотрите, да, казалось бы, что это за охота такая за ручными животными? Ведь, ну, что это ручное животное? Зачем на него охотиться, если он и так уже приручен, да? И что же, сразу, видите, как он сразу нас переводит в метафорическую плоскость, да? Ну, он прямо тут же об этом говорит, что это все метафоры, метафоры, господа. А уподобление... Вспомните, что мы вчера говорили, помните, читая Федра. Чем заканчивали мы Федра? Речь шла об уподоблениях, помните? Он говорит, это самое сложное. И легче всего обмануться, когда мы имеем дело с уподоблениями. И легче всего перевести от одного к противоположному, когда есть вот эти вот сдвиги. Чем незаметнее сдвиг от одного уподобления к другому, тем легче обмануть человека. Да? Он, собственно, вот этим же сейчас здесь и занимается, да, сдвигает нас постоянно от одного к другому. То есть чисто софистические приемы сам же и применяет. Угу. Так, значит, что же такое за ручными? Что это за охота такая за ручными животными, Владимир?
Если только человек ручное животное. Но думай, как хочешь. Или что вовсе нет ручного животного. Или что ручное какое-то другое животное. Человек же дикое. Или все-таки скажешь то, что человек...
Что это человек, но за ним нет никакой.
За ним нет никакой охоты. Тогда скажи, что из этого тебе больше нравится. И определи сам.
Угу. Дальше...
Но думаю, чужеземец, что мы ручные животные, и полагаю, что охота за людьми существует. Тогда давай скажем, что охота за ручными животными тоже двояка. И как мы ее разделим, определив разбой, захват в рабство, тиранию и все военное искусство, как одно целое насильственную охоту.
Вот, смотрите, вот определили. Да, ручные животные – это люди. Охота за людьми существует. Два вида главных охоты на людей, смотрите. И первое – это насильственная охота. Вот он, разбой, вот в рабство и так далее и тому подобное. Да, это у нас какой будет? Вот он, мастикен, кай, андраподистикен, в рабство. Вот, биайонтеран – насильственная охота. Да? Насилие. То есть первый вид охоты на ручных животных, то бишь на людей, это насилие. Угу. Второй, Мария.
Так, вот мне продолжать, да? Вот
да.
Мы чужеземец, что мы ручные животные, и полагаю, что охота за людьми существует.
Да, это мы только что прочитали.
Тогда стороны. Давай скажем.
С другой стороны.
С другой стороны, пониже, да?
Да.
Хорошо, с другой стороны, судебное красноречие, публичное ораторское мастерство, искусство общения.
Угу.
Все это в целом назовем неким одним искусством убеждать.
Вот. Вот оно. Фитонургике. Искусство убеждать. То есть первое насилие с помощью насилия, второе с помощью убеждения. Да? Ну, вроде бы так более или менее понятно все. Пошли дальше, Максим.
Назовем же два рода искусства убеждать. Какие? Один в частных делах, другой в публичных. Да, бывает и тот, и другой вид. Но ведь один из тех, которые относятся к частной охоте, требует оплаты. Другой же приносит дары.
Вот, смотрите. Итак, один у нас гетерон идиа, то есть вот это идиотия, это наша, да, то есть частная. Идиотом. Второй же демосия, то есть публичные дела. И вот, смотрите, важнейшее развлечение. Первый вид, который относится к частной охоте, требует, мы частную берем, да, требует оплаты, другой приносит дары. Да? Мистарнетикон. Мистарнетикон – это за плату, за мзду. И, соответственно, дорофорикон, сегодня мы лампрадора, да, который Прометей принес, вспоминаем, да, Дора. Дорофорикон – это приносящие дары. Вот. И дальше идем. Сейчас мы прям приближаемся к самому главному софисту. Алина.
Не понимаю. На охоту влюбленных, похоже, ты еще не обратил внимания. На что? На то, что тем, за кем охотятся, приносят подарки. Абсолютно верно. Пусть этот вид будет называться эротическим.
Вот. Вот он, эротикес технис. Смотрите, софистов здесь относят к тем, кто охотится на людей, принося им некие дары, подарки. И что это за охота такая? Он пока софистов здесь не называет, да? Он просто разделяет. Приносят подарки, это эротическая охота, это эротическое искусство. Так.
Пусть. Угу. Один из оплачиваемых тот, когда общается, угождая и во всем сделав приманкой удовольствие, а в награду получает только пропитание. Все мы, я думаю, назвали бы угодничеством.
Вот, что это такое, смотрите. Один вид из оплачиваемых. Тот, когда общаются, угождая, и во всем сделав приманкой удовольствие, а в награду получает только пропитание. Все мы, я думаю, назвали бы угодничеством, колокикен, или неким услаждающим искусством. Кто имеется в виду? Имеется в виду вот эти вот каласты, каладзестай, это угождать, льстицы. И мы про них уже говорили, по-моему, когда пир читали, были такие параситы. Ну, откуда наше слово «паразит»? Вот эти параситос, ситос – это хлеб, пропитание, еда, параситос – тот, который при вот этом пропитании, при этом самом хлебе. То есть они приходят на всякие пирушки, на разные, так сказать, мероприятия, как бы мы сейчас сказали, да, и начинают там всячески угождать, льстить или просто выступать в роли шутов. Например, у Ксенофонта есть произведение, которое точно так же называется «Пир», и там описывается поведение вот такого шута Филиппа на пиру, на пирушке. Он пытается рассмешить присутствующих, и за это ему просто вот дают есть, пить и вот.
Чемодан прихлебать.
Нет, нет, наверное, русское слово нахлебник.
Нахлебник, но нахлебник у нас
тут же хлеб.
Да, но нахлебник все-таки в русском языке имеется в виду более такой постоянный житель. Да, вот нахлебник тут приживалка какая-нибудь, да, вот те, которые живут все время там. А паразит, который в русском языке так и остался из греческого паразит, вот он здесь гораздо лучше, мне кажется. Паразит тот, который как пиявка присасывается, ну вот он приходит на разные спорадические такие, так сказать, пиры и какие-то другие подобные вещи, да. Вот, то есть, ну, нахлебника тоже вполне здесь можно, потому что и постоянные есть такие люди, да. Вот они в награду получают только пропитание. За что они получают эту награду? За то, что всячески веселят, угождают, ублажают вот этих самых хозяев, да. Льстецы буквально тут. Калакикен – это угодническое льстящее искусство. Хорошо. Дальше, Георгий, почему бы и нет?
Почему бы и нет? А когда объявляют, что вступают в общение ради добродетели, но в награду берут деньги, не заслуживает ли этот род называться другим именем? Почему бы и нет?
Ага. Что это такое? Вот это вам ничего не напоминает? Когда объявляют, что вступают в общение ради добродетели, но в награду берут деньги, не заслуживает ли этот род? Во-первых, да, это из пира. Вспомните, да, вот это Повстаний, когда говорит, что там у нас... Когда с юношами общаются, как бы говоря о том, что
обмен,
мы обмен, да, добродетель, но тут немножко по-другому. Кто берет деньги? Мальчик, который, помните, нехороший мальчик, вот этот самый проститут, условно говоря, да, то есть который продается, отдает себя за деньги, тут о добродетели речь не идет. Это, так сказать, нехороший, непорядочный юноша. С другой стороны, помните, там речь ведь как там строится? Если Эраст, то есть влюбленный, обещает мальчику нравственное совершенствование, обещает ему помочь прийти к добродетели, но при этом, ну и кроме этого еще всякое разное обещает, но при этом обманывает его, а юноша обманывается, то юношу можно простить, потому что он-то хочет хорошего, то есть у него намерения хорошие во всем вот в этом. А с другой стороны, есть вот такие юноши, которым вообще наплевать на всякое духовное, и на нравственность, там, и на добродетель, они просто отдают свое тело в обмен за деньги. Да? И тогда у нас, смотрите, здесь получается такая контаминация непорядочного влюбленного Эраста, который обещает, но не дает вот это нравственное совершенствование, а только пользуется телом, и мальчика, который за ним, кинед, они назывались кинеды, которые занимались проституцией и просто брали деньги за использование, за то, что их тело использовали, да? То есть получается, что здесь такая контаминация нехорошего влюбленного и такого испорченного юноши, возлюбленного, да? То есть получается, вступают в общение ради добродетели, но в награду берут деньги. То есть кто же это у нас такие? Угу. Дальше.
Почему бы и нет? Каким же? Попробуй сказать. Да ясно же, мне кажется, мы обнаружили софиста. Говоря так, я думаю, назвал бы его подходящим именем.
Да, совершенно верно. То есть получается, что смотрите, вот, берет за это деньги. Таким образом, если мы разбираем эротическую охоту и сексуальные коннотации общения, а здесь слова, которые опять-таки с сексуальными коннотациями, то софист здесь явно помещается в контекст вот этой самой продажной любви. Видите? То есть он как бы продает добродетель, берет за это деньги. То есть, и, собственно говоря, комментаторы часто про это говорили, что здесь намек, что софист именно как проститутка себя ведет. То есть вот это некая продажная любовь. Так, дальше Наталья.
Согласно нынешнему нашему рассуждению, похоже, что искусство освоения подчинения, приобретения, охоты, охоты на животных, охоты на суше, охоты за ручными животными, охоты за людьми, охоты с помощью убеждения, охоты за частными лицами, охоты за плату, охоты за деньги, мнимого воспитания, порождающие охоту за богатыми и знатными юношами, должны именоваться, как сейчас совпадает с нашим рассуждением, софистикой. Это совершенно совпадает.
Да, вот, смотрите. И вот он как бы это все вместе собирает, но такое собирание не является ничем, так сказать, никаким определением. Это здесь просто механическая такая сумма, механическая сборка того, что говорилось до того. И более того, здесь, например, хейротикес, ктетикес, педзотериес, там, гемеротерикес, ну и так далее, да, то, что взято все в квадратные скобки, это то, что варьируется, то, что неправильно, как бы, то, чего не было до того в тексте. И поэтому некоторые издатели это вообще в текст не включают. А мы уже говорили про то, что как софист постоянно, неуловим, постоянно меняется, так же и здесь. Это сама парадигма оказывается неустойчивой, а постоянно меняющейся. Вот, то есть он как бы, говоря о софистах, использует его же софистическую методику. Угу, хорошо. Итак, софист, охотник, понятно, что такое. Первую метафору мы прошли. И смотрите, неужели нужно проходить все эти разделения, пользоваться этой дихотомией для того, чтобы сказать, что софист – это охотник за богатыми юношами? Ну, конечно же, нет. Мы и так знаем, что софист – это охотник за богатыми юношами. Точно так же, как про рыбака. Мы знаем, как рыбак ловит эту рыбу. Мы знаем, что софист охотится за богатыми юношами. Никакого нового знания мы в результате не приобрели. Этот так называемый метод диерезы совершенно не работает для того, чтобы получать какое-то новое знание. Да, мы еще раз в этом убедились. Идем дальше. Следующий виток – это софист-торговец. Так, кто у нас? Светлана.
Софист-торговец. Чужеземец. Давай же еще вот как посмотрим. Ведь то, что мы сейчас ищем, причастно не какому-то грубому искусству, но весьма мудреному. Потому что раз и в том, что было сказано раньше, содержится каженность. То и сейчас софист не есть то, что мы говорим, но какой-то иной род.
Вот, смотрите, вот это очень важно. Он говорит, что то, что мы сейчас ищем, причастно к какому-то мудреному искусству. Да, софист, он же как бы якобы мудрец. В том, что сказано было раньше, содержится фантасма. Фантасма, кажемость, вот это самое, да, от файна, это слово. Значит, нам кажется, и сейчас, вот в том, что мы говорили, было кажется, нам кажется, что он такой-то. И сейчас он не есть то, что мы говорим, но какой-то иной род. Гетерон эйнайти генос. Вот это самое главное. Мы не можем определить его однозначно. Вот он только что показался нам охотником. Метафорически охотится за юношами. Но является ли он только этим? Нет, сейчас мы увидим, что он всегда будет каким-то иным родом. А что такое иной род? Вот это иное, да, то гетерон, это один из главных 5 родов, опять-таки генос, да, о которых пойдет речь в середине диалога, там, где будут разбираться главные роды, где будут разбираться бытие и небытие. Да, движение, покой, тождественное, иное, то гетерон, и, собственно, то он, сущее или бытие. Вот. То есть, смотрите, здесь у нас софист оказывается такой вот персонификацией иного. То есть уже на уровне персонификации, на уровне персонажа, на уровне какого-то как бы конкретного лица, исподволь, задолго до того, как оно вводится эксплицитно, нам подпихивают вот это самое иное. Софист всегда иной. Смотрите, иное, как мы потом узнаем, всегда иное по отношению к иному. Да? А самотождественность иного только лишь в ее инаковости. И вот софист, он всегда у нас иной. Он многолик. Угу. Пошли дальше, значит. Как это?
Как это? Приобретающее искусство было некоторым образом двоякого вида. Одна часть заключала в себе охоту, другая – обмен. Угу. Да, было так. Можем мы назвать и два вида обмена. Один – подарки, другой – торговля.
Так. Теперь смотрите, перед этим они, разбирая приобретающие искусство, разбирали охоту, то есть то, что относилось к подчинению, так? А сейчас они раз и прыгают как бы на другую ветку, к обмену. Они же там разделили на насилие, на подчинение это, и на обмен. То они, значит, рассуждали о том, что такое софист в области подчинения, и теперь вдруг раз, сразу в области обмена. Почему? На каком основании? Что заставляет его так делать? А неизвестно. А потому что заранее так определено. Вот возьмем мы эти метафоры и все, и будем с ними работать. Да? То есть мы сразу видим, что у нас просто есть некая сетка, как мы и говорили, да, некие ящички, куда помещаются те или иные, так сказать, образы. Мы даже не будем говорить понятия, потому что никакие это, конечно, не определения и не понятия, а просто некоторые образы. Угу. Дальше.
Да, было так. Можем мы назвать и два вида обмена. Подарки другой торговли. Давай скажем так. И скажем, что надо торговлю, в свою очередь, разделить надвое. Как? Различая торговлю собственными изделиями и торговлю, в которой обмениваются чужие изделия.
Ну, собственные изделия. Autopolycan, да? Вот он сам делает и сам же продает. Мелочная такая торговля. Угу.
Да, конечно. Что же? Торговля, в которой происходит обмен внутри города и которая составляет почти половину всей торговли, разве не называется мелочной? Mm-hmm. Да. А обмен между городами, купли и продажа, крупная торговля. Почему бы и нет?
Mm-hmm. Вот торговля, эмпарике, крупная торговля, эмпария. Это вот обмен, это купцы, которые ездят из одного города в другой и занимаются крупной торговлей. А капелике – это вот мелочная торговля внутри города. Mm-hmm.
Но про крупную торговлю, разве мы не заметили, что одна ее часть продает и обменивает на деньги то, чем питается и в чем нуждается тело, другая же, чем питается и в чем нуждается душа?
Ага, вот. Вот нам важнейшее, да, так сказать, разделение. Чем питается и в чем нуждается тело, торговля вот этим вот всем, что относится к телесному. И, соответственно, второе, то, в чем нуждается душа. И, естественно, софисты мы будем относиться к этому роду.
Что ты имеешь в виду? Той части, что касается души, мы, возможно, не знаем, но о другом имеем какое-то понятие. Да, говоря обо всем мусическом искусстве, которое покупают по случаю здесь и перевозят туда, из города в город для продажи, включая живопись, фокусничество и многое другое, перевозимое и продаваемое для души, для души что-то для развлечения, что-то для серьезных целей. Тому, кто перевозит и продает, дает не меньше оснований по праву именоваться купцом, чем тому, кто продает пищу и питье.
Ага. Вот смотрите, что он сначала сказал. Той части, которая касается души, торговли тем, что необходимо для души, мы, возможно, не знаем. Мы, то есть... Вот что это такое торговля, которая касается души? Пока подвесим. Но мы знаем, говорит, кое-что другое. И что же это другое? Вот он говорит, живопись, вот это фокусничество, талмато-пуикен, тавматурги, те, которые на базаре, на рынке показывают свои фокусы, и на которых намекает он, когда в государстве описывает пещеру, да, вот они талматурги, которые кукол там проносят над этим самым, над ширмой. Многое другое перевозимое и продаваемое. Ахтента кай полюмена. И те, кто перевозит и продает, он агай так кай полюнта, дает основание им называться купцами. То есть здесь идет разговор о каких-то деятельностях, достаточно известных. Здесь пока о софистике речи нет, и о философии тоже. Ну вот пока он вот так подводит. И три раза повторяется. Продавать, перевозить, продавать. Перевозить, продавать. Перевозить, продавать. То есть он подводит к тому, что софисты у нас относятся вот к этим, которые к фокусникам имеют отношение. Не только к фокусникам, а которые продают свои фокусы. Вот к этому у нас как бы подводит постепенно. Да, ну и что тут, смотрите. Вот сначала дочитаем, потом я скажу.
Совершенно верно. Так вот того, кто в науке, купленное в одном городе, обменивает на деньги в другом, не назовешь ли ты тем же именем?
Ага, смотрите, кто у нас торговал науками, да? Только софисты торговали. Они как раз из города в город путешествовали и брали деньги за то, что лекции там читали, да, за то, что свои знания преподносили.
Угу. Ну, конечно же. Ну вот, в этой душе торговли разве не справедливее будет назвать одну часть искусством показа, другую же не менее забавно, чем душеторговлю. И поскольку она имеет дело с продажей наук, необходимо назвать именем чем-то родственным самому делу. Без сомнения нужно. Тогда часть этой наукопродажи, касающаяся знания всех отдельных остальных искусств, следует назвать одним именем, а касающуюся добродетеля – другим. Как же иначе?
Так, достаточно. Смотрите, вот я сразу вам хочу сказать. Обратите внимание, что тут у нас происходит. Неологизмы. Никогда, естественно, до Платона этих слов, вот помимо вот этой части софиста, они не появлялись в греческом языке. Он их придумывает. Он очень любит вообще придумывать всяческие неологизмы, как Маяковский, да? Вот смотрите. Псюхемпорике. Душеторговля, назовем это так. Математополике. Наука продажа. Технополике – искусство продажи. Не было таких слов до Платона. Он специально здесь их нам вводит. Да? Вот душеторгов. Математополике – торговля науками. Она имеет дело с продажей наук, то есть необходимо назвать именем чем-то родственным самому делу. И тут же дает это имя, то есть он его придумывает. Искусство продажи – технополикон. Да, как какой-то части имеет отношение. А зачем ему это? Зачем он выдумывает вот эти вот монструозные слова? Почему нельзя либо просто описательно это все оставить, да? Либо как-то более изящно, что ли, он специально страшный, вот этих страшных монстров нам таких вот тут дает. Естественно, эти слова больше нигде не употребляются, не используются. Видите, я их специально там выделяю, вон они, математополике. Технополике.
Это опять какой-то внешний способ подражания софистике.
Вот мне кажется, да. То есть это вот какие-то странные новшества, которые, а софисты у нас как раз-таки занимались все время какими-то новшествами, нововведениями, но внешними именно. Внутри, так сказать, ничего особо философского. Но с другой стороны, они все-таки языками-то и занимались. Там какой-нибудь Продик, например, который был специалистом очень большим в области синонимики, допустим, да, синонимами как раз занимался. То есть, мне кажется, это намек на некоторые части их деятельности, которые они очень любили. Вот эти ковыряться вот в этом во всем, да. Это как раз софистическая такая игра словами.
Может, еще для того, чтобы мне более полно что-то обозначить. Ну, то есть, если искать синоним уже существующего слова, можно что-то потерять из смысла, так? Можно самому назвать уже то, что ты знаешь конкретно, наиболее полно. Может, для этого вот еще...
Ну, тут много всяких, да, возможных как бы догадок, но я думаю, что это прежде всего, как Тина говорит, это связано именно с деятельностью софистов. Очень похоже на них. Угу. Так, хорошо, давайте дальше.
Да какое же другое имя назвать, чтобы не прозвучало фальшиво, кроме имени самого того рода, который мы сейчас ищем, а именно софистического?
Ага, дальше что?
Никакое другое. Давай же соберем этот род вместе и скажем, что второй раз софистика появилась как искусство приобретения. Обмен, торговля, крупная торговля, душеторговля по продаже учений и науки добродетели. Действительно, так.
Ага, так, да. Да, еще.
В-третьих же, думаю, что даже если кто-нибудь поселится в городе и поставит себе задачу добывать эти средства для жизни, отчасти покупая, отчасти самостоятельно изготовляя науки обо всем этом, продавая их, ты не назовешь это никаким другим именем, кроме того, что сейчас было названо.
Угу.
Почему бы так не назвать? Тогда такую часть приобретающего искусства, обмена, торговли, как мелочная торговля, торговля своими изделиями, неважно, поскольку в обоих случаях этот род относится к продаже знаний, ты всегда, по-видимому, будешь называть софистикой.
Угу. Это необходимо.
Это необходимо.
Ведь нужно следовать
рассуждению.
Итак, смотрите, что он говорит тут. Synagogemen, давай соберем, вот это наша синагогия, синагоге, синагога, да, мы знаем это слово, я вам говорила, что в диалектике синагоге – это возводящая часть, а диереза – это часть разделяющая, но здесь это исключительно пародия на диалектическую синагоге, видите, потому что здесь нет, помните, да, что такое синагоге? Это возведение от многого к единому эйдосу. А здесь где у нас единый эйдос? Здесь у нас наоборот, механическая сумма, дробящая этот самый единый, как бы единый вид софиста, да, на множество самых разных. И мы не видим, что же единое объединяет их. Тем более, что первая у нас была охота, а здесь у нас торговля. И в охоте у нас много всего получилось, и в торговле у нас масса всего получилось. Он у нас и крупный торговец, и мелочный торговец, и торговец собственными знаниями, да? Но, по крайней мере, ладно, эйдос торговли хотя бы хоть в каком-то смысле здесь сохраняется, да? Но, тем не менее, он и охотник, он и торговец. Ну и третье у нас осталось, давайте вот это уже добьем. Тоже страничка у нас тут полторы буквально, чтобы закончить с этими достаточно нудными диэрезами.
А, кстати, вот мне кажется, эти большие слова, такие громоздкие, они могут быть тоже некой оппозицией к диэрезу, то есть это как бы искусственный синтез.
Вот, отлично, я хотела про это сказать, но чтобы не задерживаться, мы про это как раз в своей статье писали с Гараджой. Помните наших вот этих монстров, андрогинов из этого самого, из пира, да? Помните, как сначала их соединяют в этот шар, да, потом их разделяют на половинки, они потом ищут. Вот это, мне кажется, некоторый такой намек на какое-то псевдоединство. Mm-hmm. Помните, как описываются эти шары, которые имеют четыре ноги, четыре руки, и как они, как монстры, да, катятся там все, потом их разделяют. И это тоже некоторый такой намек на некое комическое псевдоединство. Mm-hmm. Это псевдоединство. Mm-hmm. То есть оно, ну, это кажимость такая. Здесь же речь все время идет о фантазме, о кажимости. То есть здесь нет искомого возведения к эйдосу. Это самое главное. Есть только комическое объединение. Пародийная синагога, если угодно. Да? То есть вот это синагога, но не настоящая. Так, хорошо. Давайте, хорошо, что вы заметили этот момент. Давайте здесь софист-борец у нас следующий. Ага. Да? Давайте. Антон, готов?
Да. Давай же еще рассмотрим, не похож ли исследуемый нами сейчас род на что-нибудь такое. Это какое? Чужеземец. Частью приобретающего искусства у нас была борьба.
Стоп, агонистика. А чего вдруг опять борьба? Смотрите, только что мы находились на ветке обмена, и сейчас снова делаем прыжок в область подчинения. Да? Вот спрашивается, где логика? Можете не искать, потому что ее здесь нет. То есть, да, вот нам демонстрируют, что это якобы метод, и в этом якобы методе мы никакой логики не видим. Угу. В отличие от той, от той необходимой совершенно логики, к которой мы придем, когда доползем до средней части диалога. Вот там нас будут действительно, как бы само мышление будет вынуждать нас мыслить так, или, а не иначе. А здесь на самом деле никакого мышления нет. Понимаете, в чем дело-то? То, что называется методом, вовсе не метод. И мышление здесь искать не надо. Вот это главное понять. Чтобы мы потом сравнили вот эти внешние так называемые методы с той диалектикой, к которому он нас приведет в метафизической части диалога. Я еще раз повторяю это, потому что многие исследователи до сих пор пытаются понять, что же он там делает с этими диэрезами, не понимают, не находят и разводят в недоумении руками, дескать. И все время при этом продолжают писать метод диэрез, метод диэрез. Как будто он действительно что-то этим методом делает такое.
Можно сказать, что это докса, да? Уровень.
Конечно,
и причем не просто докса, а докса идиотус.
Да, совершенно верно. Вот это докса идиотус.
Обычное мнение.
Обычное, да, мнение, причем это мнение выражено вот в таких вот совершенно тривиальных метафорах, да. То есть вот этот софист как охотник за юношами, софист как борец в словесных спорах, софист как торговец знаниями, это все, что на слуху у каждого. В этом нет вообще никакого изобретения. Да? То есть мы все это знаем. Давайте дальше. Значит, мы прыгнули снова на ветку борьбы подчинения, соответственно.
Да, была, чужеземец. Мы не свернем с пути, если разделим ее сейчас надвое. Угу. На какие части, скажи, чужеземец? Предположив, что одна из них состязание, а другая сражение. Угу. Пусть будет так, чужеземец. Той части сражения, в котором тело выступает против тела, пожалуй, уместно было подобающим образом дать какое-то имя, которое, как мы полагаем, связано с насилием.
Ага, стоп. Ну вот мы телесное сначала мы отделяем, да? Итак, насилие снова у нас. Угу.
Да, третье, да, чужеземец. А ту, в которой слова против слов, так назвать по-другому. если не препирательство?
Препирательство.
Как назвать по-другому, как не препирательство?
Ага, амфисбететикон. Ага, дальше.
Но ту часть борьбы, что связана с препирательствами, надо считать двояко. Как?
Да, итак, мы видим, да, на телесное и на словесное разделили. Идем по части словесной, да, как?
Ну, поскольку одна из них происходит принародно, и длинные речи выступают против длинных речей, о справедливом и несправедливом, то это судебные прения.
Ага, диконикон. Итак, сначала он выделяет общественные, вот эти публичные, судебные прения. Дальше, Сергей.
Да. Ту же, которая относится к частной жизни, распадается на вопросы и ответы. Есть ли у нас обыкновение называть иначе, чем слово «прение»?
Ага, антилогикон. Вот тут сложно было переводить, потому что все эти антилогиконы и прочее, это все имеет один и тот же смысл. Вот именно словесного препирательства, да, то есть слово «прение», там, препирательство, уж там я пыталась действительно синонимы к синонимичным же словам подбирать, но тут имеется в виду все время слово «прение». Угу. Совсем нет. Владимир, дальше.
А та часть слова «прение», в котором происходит... в котором происходит препирательство по поводу разных договоренностей. Угу. Причем делается это наобум.
Наобум?
Наобум и без искусства, хотя и следует ее считать отдельным видом. Ведь наше рассуждение распознало ее как отличное от другое. Все же не получило название тех, кто жил раньше, да и от нас сейчас недоступно.
Что это такое? Та часть словопрения, в которой происходит препирательство по поводу разных договоренностей, перита сюмбалая. Сюмбалая. Очень просто. Это то, бытовые, так сказать, какие-то договоренности, в которых кто-то с кем-то не совершил, не сделал, обещанное там не сотворил и прочее. И вот просто бытовые препирательства, которых настолько много, и они все настолько разных, так сказать, видов, что давать им какое-то единое название никому даже и в голову не приходило. И, собственно говоря, его и нету. Ну и мы, говорит, не будем давать ему имя. Потому что это настолько незначительная тема и настолько незначительные препирательства, что даже и не имеет смысла ему как-то им заниматься, имя ему давать. Да? Дальше, Мария.
Действительно, ведь части, на которые она разделяется, слишком малы и разнообразны. Ту же часть, которая искусна в препирательстве о справедливом и несправедливом как таковом и о других общих вещах, разве не привыкли мы называть искусством спора?
Вот, искусством спора. А это уже эристика. Ну, все знают, да? Эристика, искусство спора, именно такого спора. Антилогикон простое препирательство, оно может, так сказать, быть совершенно неискусным. А эристика – это искусство спорить, то есть побеждать в споре. Эристика обязательно относится именно к этому. Выиграл ты спор или не выиграл? Тут вот эта семантика победы очень важна. Да, это именно такой огонь, да, кто победит в словесном споре. И что здесь очень важно? Вот дальше, Максим, конечно.
Одна часть искусства спора расточает деньги, другая наживает, разумеется.
Вот. Теперь смотрите, какая интересная штука. Что это такое? Значит, во-первых, где мы спорим о каких-то общих вещах, справедливом, несправедливом, как таковом и каких-то общих вещах. Естественно, здесь уже намек не только на софистику, но и на философию, да? Потому что это такое, как таковое? Это именно то, чем Сократ занимается, да? Во-первых. Во-вторых, одна часть искусства спора наживает деньги, другая расточает. Понятно, что наживает – это как раз софисты, которые обучают людей за деньги выигрывать в спорах. Вспомните «Облака» Аристофана. Там, собственно, все на этом строится. Когда Стрепсиад сам пытается сначала научиться в мыслильне, да, этим самым спором, но ничего не получается, тогда он своего сына Фидипида посылает, и тот так хорошо обучается, что так начинает бить своих родителей, своего отца, и тот, как это так? А тут ему обосновывает, почему можно бить отца, да, потому что его научили этому, он знает теперь, как можно обосновать. Он в искусстве этого спора преуспел. Вот. Но смотрите, а что же это за искусство спора, которое не наживается, а наоборот расточает деньги? Вот тут вот, как вы думаете, что имеется в виду? По-видимому, тот, кто в спорах участвует, но при этом как бы разоряется, здесь, по-видимому, какой-то намек на Сократа. Потому что, смотрите, истребляются деньги. А вот эта вот часть эристики относится так, где деньги истребляются. Мне кажется, что та часть, которая ради удовольствия предаваться такому досугу, беспечно относится к домашним делам и речами своими не вызывает удовольствия у большинства слушателей, должна называться, по моему мнению, не иначе, как пустословием. Адалес Хико, да? Почему к Сократу-то? Слушайте дальше. Комментаторы давно обращают внимание на то, что это очень близко описаниям излюбленных занятий Сократа в других диалогах. Например, в Горгии Каликл описывает философа как того, кто прозябает до конца жизни в неизвестности, шепчась по углам с тремя или четырьмя мальчишками. А несколько позднее, обращаясь к Сократу, говорит, что тот никак не может прекратить свою пустую болтовню. Опять вот это Адалес Хико. В Пармениде к Сократу обращается Парменид с рекомендацией упражняться в том, что большинство считает пустословием. Адалес Хиас. Да? Так. В Тиетете сам Сократ досадует на свое пустословие. Опять Адалес Хиан. Да? Сатирический панегирик жизни по законам, который произносит чужеземец в политике, пустым болтуном и софистом назван тот, кто умничает и развращает молодежь. А кто у нас этим занимается? Ясное дело, Сократ, которого в этом обвинили и которого за это казнили. То есть, что такое пустословие? Пустословие – это философия, как ее видят обыватели. Да? Соответственно, вот тот, кто в разговорах не наживает деньги, а расточает и истребляет их, это, конечно же, Сократ, который все эти разговоры ведет без всяких денег, абсолютно безвозмездно. И это и есть пустословие, за счет которого никаких денег нажить нельзя, а можно только пренебречь своими домашними делами, своим хозяйством и истребить, наоборот, все нажитое. Вот это как раз и есть образ Сократа. Образ Сократа с точки зрения обывателя. Да? Так, давайте закончим этот кусочек. Но как же сказать? А, мы завершили. Нет, не завершили. Угу. Дальше. На чем мы там остановились? Мне кажется...
Да, мы называем как-нибудь так. Угу. Здесь,
да?
Да. А часть противоположная, это наживающая деньги от частных споров, попробую теперь назвать ты. А, но как же снова сказать по-другому, не делая ошибки, кроме того, что опять в четвертый раз возвращается удивительный этот, преследуемый нами софист. А, и снова рассуждение обнаруживает, что софист есть, по-видимому, не что иное, как род, наживающий деньги в искусстве спора, словопрения, препирательства, сражения, борьбы и приобретения.
Ага, здесь вы видите, да, идет как бы, вот снова просто перечисляет то, что было, вот он, искусство спора эристикес, словопрения антилогикес, препирательства бететикес, сражения махетикес, борьбы агонистикес и приобретения ктетикес. Видите, да, как бы вроде бы к самому общему идет. Ну что такое это самое общее? Он просто возвращается к тому, с чего мы начинали. То есть, то он начинал с ктетикес и закончил, вот, собственно, софистом, который занимается эристикой, спором. Теперь он вновь возвращается по этим же ступеням от эристики к приобретающему искусству. Все, и больше ничего. То есть, он туда-сюда, никакого эйдоса при этом мы здесь не видим. Так? Вот это вот осознается, вот это видно. Очевидно, понятно это или нет? Или кто-то здесь может увидеть какой-то эйдос, какую-то эйдетику? Вопрос я вам задаю. Если есть у вас какие-то эйдетические предположения, скажите мне. А я хочу сказать, что вот мы закончили вот эти три диэрезы. Они действительно достаточно скучные, достаточно нудные, если не вникать в то, что за ними стоит. И, пожалуйста, я вас очень прошу, не забывайте про вторую часть дихотомии всегда. Здесь одна часть как бы отбрасывается, а вторая демонстрируется. И смотрите, если нам все время демонстрируется софист, то предполагается все время его противоположность Сократ. Вот как сейчас мы это видели, да? То есть софист тот, кто наживается, а Сократ тот, кто наоборот разоряется от этого всего, да? Если софист тот, который побеждает, то Сократ как бы тот, кто наоборот проигрывает, да? Потому что он ничего, по словам Горгия, по словам Каликла, в этой жизни не получает, да? То есть, ну и мы знаем, как он завершает свою жизнь. Собственно, победа это можно назвать, разве что метафорически, да, выпивает яд, поскольку его приговорили к смерти. Там, где он торговцем, смотрите, торговец знаниями, тот, кто сидит дома, никогда не вылезает, не выезжает никуда из города и занимается вот какими-то знаниями, так сказать, распространением. Опять-таки, тот, кто получает за это деньги, это софист. А тот, кто сидит дома, занимается вот этими знаниями и разговорами, но не получает за это деньги, это теневая часть, отброшенная часть дихотомии, да? Сократ. То есть, смотрите, одного нам преподносят, а второй как бы подразумевается. А первый – охотник за юношами. И вот тот, которого, собственно, где нам намекают на продажную любовь, так сказать, софистика, как продажная любовь, софистика, как разврат, в смысле, как проституция, как получение за деньги некоторого общения с юношами. Да?
А за Сократ?
А за ним стоит Сократ, который как общается с юношами, который точно так же все время, мы знаем, да, ах, как он любит прекрасных юношей, ах, как он все время ищет с ними общение, да. Но при этом мы же помним, чем все это заканчивается, что он всегда, во-первых, отвергает вот это физическое общение, а во-вторых, он никогда не берет за это деньги. Он никогда не получает за это никаких преференций. Вот и получается, что нам в этих как бы так называемых диэрезах демонстрируют только одну сторону дихотомии, отбрасывая другую. То есть нам дают только тень, а суть остается в стороне. Суть как бы в тени как раз остается. Понимаете? А там, где уже пойдет настоящая диалектика, мы вчера это и говорили, диалектика – это такой способ мышления, когда не отбрасывается одна противоположность, да, при этом остается другая. Это метод доксы. Это способ существования доксы, когда выбирается из двух противоположностей одна и провозглашается правильно. Диалектика – это когда обе стороны вот этой дихотомии или обе противоположности принимаются во внимание, и мышление пытается работать с ними и понять, и понимать, как они могут одновременно сосуществовать. Вот эта диалектическая парадигма, которую впервые вводит Платон. Не Парменид, отец его, помните, да? Как он говорит, сам скажет, отец наш Парменид. Потому что Парменид говорит, ты свое мышление отврати от того, где есть небытие, да? Есть только бытие, небытия нет. То есть он действует по той же парадигме. Берет только одну часть противоположности, вторую отвергает. А нам же здесь все время будут говорить о том, как могут существовать и бытие, и небытие. Вообще сама постановка, как может существовать несущее, это и есть. Вот эта вот попытка схватить мышлением существование противоположностей. Да? И здесь, в этих самых так называемых диэрезах, нам уже показывают, как могут существовать совершенно как оборотные стороны медали, да, как двуликий Янус. Но это должно быть неким одним целым. Нам пока показывают только одну сторону. Именно поэтому такая диэреза не может быть философским методом. Она однобокая. Она нелогичная, она не ведет ни к какому знанию.
Вот, вот такой вопрос тонкий. Ведь софисты начинают с самого начала тоже как бы с диалектики, ведь они же могут показать одно и то же событие с двух сторон. То есть как бы они ей так... Там понятно, что они делают выбор одной стороны, да, но они же все-таки видят две стороны медали.
Они видят две стороны, но в том-то и дело, что они всегда эти две стороны резко отличают. Да. Самое главное в софистике, это мы дальше пойдем, он как раз с ними там будет как бы противостоять вот этой логике, этой парадигме. Самое главное – это идея противоположности, что если есть противоположности, если мы говорим о них, о их наличии, то мы обязательно должны выбирать что-то одно. Вот на этом стоят софисты. Все так называемые паралогизмы, которые нам Аристотель в своих софистических опровержениях показывает, они все строятся прежде всего вот на этом. На том, что если у нас есть противоречие, противоположность, то нужно как истинное выбирать нечто одно. Значит, второе уже не истинное и, собственно, не существующее.
Ну, это европейский Аристотель.
Ну, мы говорим про это, естественно. А какое у нас еще? Мы говорим про европейское, про греческое мышление. Там, то, что там на Востоке существует, как мы же этого не трогаем. А это именно с таким мышлением, собственно, и борется Платон. Он впервые показывает его, собственно, гениальность. И вся эта диалектика, это и есть показать, как сосуществует противоположное. Одновременно противоположное, как может быть истинным. В этом вот вся его гениальность, собственно говоря, если упрощать и говорить, что такое диалектика. Вот она здесь, да. И причем через логос, что такое диалектика, да? Диа. Лого, он через логос, диалегистай, они все время беседуют, через логос это все происходит. А почему через логос? Опять-таки мы увидим в средней части, потому что сам логос, само рассуждение в логосе их ведет вот к каким-то странным вещам. Потому что сам логос их к этому вынуждает, признавать какие-то такие штуки, которые софисты своими паралогизмами признать не могут. Ну там же очень просто, на самом деле, быть, если мы признаем, как антисфен какой-нибудь, что мы не можем принять противоречие, значит, мы можем принять только одно. И в итоге он приходит к выводу, что мы вообще ничего сказать не можем, кроме одного. Чего кроме одного? Это значит, каждая вещь должна называться только одним словом. Мы не можем называть ее ничем другим. Если мы признаем вот такую странную идею, а это же концепт, почему бы нет, то если это признавать, то сам антисфен не мог бы сформулировать вот это же свое положение. Понимаете? То есть сама речь, сам язык, сам логос опровергает концепты, которые этим логосом излагаются. Здесь что? Здесь, да, опоре, вот это самое перформативное противоречие. Предмет нашего говорения и сам акт нашего говорения. То, о чем мы говорим и как мы говорим. И он все время их на этом ловит. Потому что они идут через абстрактную антитезу, одно другое, и берут что-то другое, на этом строят все свои софизмы. А он им говорит, если исходить из вот этого, из этой концепции, то вы ничего сказать не можете. Понимаете? Они же говорят. Все. И вот, вот он их на этом ловит. И это как бы самое главное, самое, по сути дела, главное опровержение. Делом опровергается. Делом логоса опровергается вот такой пустой абстрактный логос. Вот пока на этом закончим.